Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 января 2012 года. Когда мы вспомним все? Вопрос. Человек многое предает забвению, оставляя позади нереализованные начинания, неисправленные пороки. Как избежать забытия на духовном пути? Ответ. Сейчас это невозможно. Лишь в итоге все частные случаи накопятся и приведут к многодейственному собирательному исправлению под названием «Рав Пуалим Умикопцеэль». После того, как мы сможем собрать все свои сосуды, желания, они одновременно объединятся в едином состоянии, и тогда будет осуществлено это действие. Оно подытожит все поколения многих миллиардов людей и соберет все их дела в одно. Тогда-то и придет время полного исправления, которое соединит нас всех в одно желание, совершенное и наполненное светом бесконечности. А до тех пор нам нельзя ощущать прошлое, ведь мы не сможем вытерпеть все, что пережили. Мы не обладаем для этого достаточной выносливостью, иначе говоря, экраном, масах. Сегодня нам не удастся оправдать в своих глазах пройденные состояния. Вот почему нам не свойственно забытье. Время от времени мы отключаемся. Это периодическое обесточивание на самом деле не более, чем переключение между двумя мгновениями, между днем вчерашним и днем сегодняшним, между прошлой жизнью и нынешней, пока в итоге все они не соберутся в одно. Из лекции в учебном центре Аравут 17 января 2012 года.
Радиоверсия.
Помни, брошенный посох превращается в змея. Вопрос. Как подготовиться к конгрессу в пустыне, чтобы, как сказано, совершенно отменить себя? Ответ. Сначала тебе надо разобраться, что это значит отменить себя. Перестать существовать? А что тогда останется? Я – это мой разум и чувства, ум и сердце. Если забрать это у меня, то останется лишь животное тело. И что же дальше? Но и мой разум, и чувства тоже не зависят от меня. Я таким родился, получил воспитание, меня вылепили в каком-то виде. Разве это я сам? Отчего мне тут отказываться? Где тут тот я, которого мне нужно отменить? Если ты этого еще не чувствуешь, то тебе нечего отменять. Но если ты собираешься через группу прилепиться к Творцу, как сказано, от любви к творениям, к любви к Творцу, и открываешь в этом отторжение, ненависть, то именно в этом тебе нужно отменить себя. Это и есть я, раскрывший свою истинную суть, сопротивляющуюся и не желающую соединения. Это сила разбиения, скрывающаяся во мне, та самая запись, решимо, информация, пришедшая ко мне из разбиения. Когда-то я был связан с остальными, а теперь я пробуждаю эту связь и проверяю, нахожусь в ней или нет. И благодаря ощущению связи или ее отсутствия, своего желания к ней или нежелания, я начинаю прояснять это разбитое решимо. Если я выясняю, что стою против всех остальных, это уже первое появление фараона. Но если ты не приложишь таких усилий, то не раскроешь его. Может быть, ты еще даже не вошел в Египет или находишься там, но пока не закончились твои 7 сытых лет. И ты пока просто получаешь удовольствие от общих трапез, собраний товарищей, приятного окружения. Тебе нравится быть всем вместе и любовь товарищей. А когда кончатся 7 тучных лет, начинают обнаруживаться проблемы, беды, споры, столкновения. Но человек не бежит от этого, а осознает, что все это дается ему специально. И хотя чувствует отторжение, ненависть, пренебрежение к такому обществу, но все же старается его преодолеть. Тогда наступает такой момент, если он до того не бросает этот путь, когда он начинает ощущать в этом важность, понимает, что нет выбора и так должно быть. Так он оказывается прямо против фараона. И все это внутренняя работа, снаружи она может быть совсем незаметна. Это целый период приложения усилий и осознания, что он ничего не может сделать, ведь этот Творец раскрывает ему силу разбиения, о чем сказано «Пойдем к фараону, ведь я ожесточил его сердце». Творец показывает человеку, насколько тот слаб и не способен выдержать это требование – любить ближнего. Он уже не знает, что еще может сделать и готов на все, лишь бы достичь братской любви. Он согласен пройти через все 10 египетских казней, перейти конечное море, принять условия о взаимном соединении и поручительстве, чтобы получить силу света, возвращающего к источнику, называющуюся Тора, ради того, чтобы исправить себя и достичь любви к творениям, а через нее прийти к любви к Творцу. Представляете, какую поддержку и заботу он обязан получить от окружения и свыше, чтобы не сбежать со своим эгоизмом, который каждый раз так укрепляется и наваливается на него. Он должен видеть, что одно против другого создал Творец. Есть лишь посох и змей, отдача и эгоизм. И нет ничего посередине, либо одно, либо другое. Из урока по статье из книги Шамати 19 января 2012 года.
Радиоверсия.
Реши, кто будет над тобой царствовать. Нам приходится пройти долгий путь выяснения, от начала творения до его завершения. Все это одни выяснения желания насладиться относительно дающего, источника Творца. Часть этих выяснений мы делаем неосознанно, ниже своего ощущения и понимания, в качестве подготовки к тем выяснениям, которые придут после и потребуют осознания и чувства. Подобно тому, как растет маленький ребенок или происходит любое другое развитие, требуется пройти через множество действий, всевозможных расчетов и оставаться в них, пока вдруг не начнешь чувствовать, что возникает новый уровень чувствительности, выяснения, и так ты поднимаешься на следующую ступень. Но потом вся эта новизна как бы стирается, забывается, мы привыкаем к ней, а привычка притупляет вкус. И мы начинаем снова пытаться вырваться вперед, насколько возможно, пока в этом неосознанном состоянии вновь не рождаются новые ощущения, выводы. Главное выяснение в том, кто будет царствовать – Творец или Фараон, посох или змей. Понятно, что на словах каждый согласен подняться к другой отдающей природе, но как ее получить? Здесь возникает эта борьба между фараоном внутри человека и Моше в нем, или Аароном. Спор идет за то, ради чего мне прилагать усилия. Если сказано, что это не в моих силах и никакие мои усилия не помогут, то зачем мне стараться? Но с другой стороны сказано, никто не поможет мне, кроме меня самого, а также прилагал усилия и нашел. И проблема в том, что человек не способен достичь ощущения того, что изменение обязано произойти внутри. И тогда, благодаря этому изменению, он станет способен на новый расчет. А в этом изменении он всецело зависит от высшей милости. Будет, значит будет, а не будет, так не будет. Но все равно нужно работать, и работа это в том, чтобы найти милость в глазах Творца, чтобы оказал нам эту как бы протекцию. Но по сути это получается, как прилагал усилия и нашел. То есть наша просьба – это не просьба, а проверка того, насколько мы находимся в работе, которая разделяется половина на половину. Одну половину должен сделать человек, а вторую половину сделает свет, который приходит свыше и совершает исправление. Посох, который нельзя бросать на землю, чтобы не превратился в змея, означает, что ты не можешь отказаться от своего знания, наоборот, ты должен держать его высоко. А вера выше знания означает работу над своим разумом как можно больше, но для того, чтобы дать свету проявиться и исправить себя. Из урока по статье из книги Шамати 19 января 2012 года.
Радиоверсия.
Нельзя ли без страданий? Вопрос. Почему духовный путь представляется таким мазохистским? Почему нельзя обойтись без опустошенности и страданий? Ответ. На этом пути я страдаю от любви. Я все время сожалею о том, что лишен подобия Творцу. Или ты думаешь, что Творец лишает тебя еды, питья, жилья, ночлега, здоровья и так далее? Нет. Речь идет о страданиях людей, которые хотят идти к Нему. Внезапно мне усиливают эгоистическое желание или наслаждение, что одно и то же. Я не могу справиться с этим. Тогда я испытываю страдания, и Творец исчезает от меня. Раньше он был раскрыт, а затем приходят беды. Я не справляюсь с его раскрытием, и он скрывается. Это не сравнится со страданиями обычного человека, который вместо вчерашних 10 тысяч заработал сегодня всего сотню. И потому нужно понимать язык каббалистов, которые говорят о духовных вещах, а не о материальном уровне. На духовном пути страдание, наказание – это скрытие Творца, неспособность совершить отдачу. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 19 января 2012 года.
Радиоверсия.
Не за себя, а за того парня. Допустим, раньше я хотел что-то украсть и терзался тем, как это сделать. Почему у меня не выходит, где научиться мастерству воровства? Затем, под воздействием хорошего окружения, я понимаю, что это мое желание дурно. Таким образом, я оказываюсь в состоянии скрытия, не соглашаюсь с собственным свойством. От меня скрыт мой добрый образ исправленного хорошего парня. Как же мне стать человеком? Так, чтобы все меня уважали, и я сам себя уважал, а не корил сутки напролет. Так я двигаюсь вперед, изучая формы сокрытия. И как только я вижу свой совершенный образ, пускай в первом приближении, мое страстное желание порождает молитву. Хочу я того или нет, эта молитва вырывается из сердца, и я обретаю желанную форму. Вот оно. Я не хочу больше воровать, мне ничего не надо. Я наполняюсь. Это и есть свет. Пока что свет хасадим, и пускай он намного ниже света хухма, однако он предпочтительнее сейчас, ведь у него другое качество. Я наслаждаюсь подобием Творцу. А дальше наступает следующий этап исправления. Раз уж я ни в чем не нуждаюсь, может быть, я смогу совершить отдачу другим? И я приступаю к работе. Она подразделяется на несколько частей. Прежде всего, я выясняю, у кого воровал, чтобы вернуть им долг. Затем обнаруживается, что я воровал у всех. В целом же, я начинаю наслаждаться тем, что на деле обретаю подобие дающему, Творцу. Я наполняю всех светом хохма, и это мера моего соответствия Творцу. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 19 января 2012 года.
Радиоверсия.
Ночь как преддверие дня. Баля Сулам, предисловие к учению 10 сферот. Когда страдания и муки максимально возрастают, это приводит к двойному скрытию, когда даже обратная сторона Творца не видна. Человек представляет собой получающее желание. Если он находит силы, чтобы приподняться над своим эгоизмом, то уподобляется по свойствам Творцу. И тогда в мере этого подобия Творец раскрывается ему как добрый и творящий добро, как дающий. Ведь и человек, возвысившийся над своим желанием, тоже стал добрым и дающим. Вначале ему раскрывается управление, основанное на вознаграждении и наказании, а затем вечное управление. Если же человек не способен удерживать себя над эгоистическим желанием в подобии Творцу, если у него нет экрана достаточной силы, тогда он не может справиться с возникшим перед ним наслаждением, и оно превращается для него в тьму. Так человек ощущает сокрытие. Это не пустота, не неведение, а именно ощущение чего-то утаенного. Там кто-то есть, и я могу различить его по собственным испорченным свойствам, ведь они противоположны ему, и поэтому я чувствую, что он скрыт. Таким образом, скрытие – это определенный вид раскрытия. Оно делится на два – двойное и одинарное. Но в любом случае речь не идет о полном отрыве, как в нашем случае. Здесь все зависит от экрана, то есть от моего упорства в старании держаться над своим эгоистическим желанием, противостоять наслаждениям отдачи и руководствоваться не ими, а самим свойством отдачи. Я должен устремляться к источнику, к Творцу, не потому что наполняюсь от него, а вследствие самой его сути. Если же приходят такие состояния, с которыми я не могу справиться, тогда я вступаю в скрытие, и оно ведет меня к большим страданиям. Однако страданиям духовным, ведь и сокрытие относится к духовному восприятию. Речь тут идет не о нашем бессознательном мире с его животными потребностями, а о страданиях духовных, когда я не способен доставить удовольствие Творцу. Во мне разверзаются очень большие пустоты, несущие боль, но я знаю, от чего и почему страдаю. Таким образом, в скрытии мы обнаруживаем сосуды желания, которые постепенно продвигаются к раскрытию. Нам всегда требуется этот период ожидания в сокрытии, чтобы разобраться в деталях, чего и почему мне недостает, почему я не подобен Творцу, почему у меня не получается, что еще я должен сделать, каким средством прибегнуть, чтобы достичь успеха. Я обязан приложить усилия, неприятные с одной стороны и приятные с другой. Все здесь зависит от силы веры, то есть от света хасадим, от того, насколько я хочу уподобиться дающему. В целом важно уважать сокрытие и видеть в нем основной и необходимый этап нашего развития. Мы не придем к раскрытию, пока не изучим скрытие во всю его глубину и во всех его проявлениях. Сокрытие, ощущение тьмы, ночи – это время построения сосудов, а затем наступает день раскрытия светов в этих сосудах. Ведь свет приходит не извне, само сокрытие порождает его из себя. Говоря иначе, я прихожу к такому исправлению, что бывшее скрытие обращается для меня светом. Раньше я ощущал скрытие в своем желании, потому что подчинялся эгоистическому намерению. Затем я начал работать и обретать экраны, пока не обрел желание отдачи. И тотчас я перестаю ощущать сокрытие, сокращение, а вместо этого ощущаю в себе свойства отдачи, становлюсь дающим и наполняюсь наслаждением от подобия Творцу. Это и есть свет. Он пришел ко мне не откуда-то снаружи, а возник во мне. Так я ощущаю собственное исправленное свойство. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 19 января 2012 года.
Радиоверсия.
Хочу ли я раскрытие Творца? На духовном пути человек проходит этапы скрытия и раскрытия. И даже скрытие – вещь далеко не простая. Кто, собственно, скрыт? Где он был и куда исчез? Ведь скрытие – это часть раскрытия. Если я чувствую, что кто-то скрыт, значит, я знаю его, знаю, кто он такой и каким должен проявиться. В таком случае можно говорить о сокрытии, ведь я уже обладаю определенным пониманием, постижением, ощущением, только противоположным раскрытию. Как же достичь этого? Прежде всего, я должен понять, что сейчас нахожусь в отрыве, в бессознательном состоянии. Далее я, по-видимому, должен почувствовать, что от меня что-то скрыто. Это уже шаг вперед. Затем я прохожу двойное и одинарное скрытие, за которым следует частичное и полное раскрытие. Как же пройти эти этапы? Здесь все зависит от того, как Творец проявляется мне. Отсюда вопрос, посредством чего можно ускорить это его проявление. Он хочет раскрыться творению, и мы вроде бы тоже хотим раскрыть его. Однако затем выясняется, что мы вовсе этого не желаем. Ведь раскрыть Творца значит раскрыть свойства отдачи, царящие в мире, и стать целиком дающим. Выходит, я сокращаю, утрачиваю себя, совершенно забываю о себе. Мое «я» больше не существует, об этом даже подумать невозможно. Так хочу ли я раскрытие Творца? Здесь мы начинаем понимать, что речь идет об очень непростых, серьезных вещах, и все они кроются в человеке. По своей природе мы ненавидим раскрытие Творца, ведь оно противоположно желанным для нас эгоистическим удовольствиям. Его постепенное проявление представляется мне чем-то ужасным, словно я владею целым миром, и вдруг некое чудовище начинает откусывать от меня кусок за куском, не оставляя ничего, пока не проглатывает и меня. Мало того, я еще должен соглашаться с этим, желать и искать этого, умолять об этом. Отсюда мы видим, что цепочка этих действий не раскрывается нам напрямую, ей предшествует непростой подготовительный процесс. Поначалу меня услаждают раскрытия, приятные либо неприятные моему эгоизму, а далее я должен обрести чувство, лежащее над эгоизмом. И тогда увижу противоположную картину, руководствуясь уже не горькими и сладкими ощущениями, а критериями истины и лжи. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 19 января 2012 года.
Радиоверсия.
Цель общества будущего. Все зависит от окружения. Общая проблема всего человечества и каждого человека в частности состоит в том, чтобы сформировать такую многогранную и в то же время единую среду для всех людей, которая соответствовала бы индивидуальности каждого. Тогда каждый получит от этой среды воспитание, которое позволит ему максимально выразить себя в связи с другими людьми в интегральной системе. Цель общества – объединить всех, чтобы в этом объединении каждый обрел свое полное выражение. Из третьей беседы о новой жизни 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Цепочка поколений. Вопрос. Что подразумевается под понятием предыдущие круговороты нашей жизни? Ответ. Я говорил о поле, через которое мы связаны друг с другом. Кругооборот означает, что от поколения к поколению переходят генетические данные, в которых пока что мы обнаруживаем лишь материальную часть. Но там есть чувственная и рациональная информация о мировосприятии предыдущего поколения, которая переходит к потомкам. Поэтому даже младенцы в новом поколении являются результатом предыдущего поколения, и в них есть все, что прошли все поколения перед ними. Так, через цепочку поколений происходит развитие человечества. И как от поколения к поколению мы передаем материальные достижения техники, науки и искусства, Так мы передаем и наше внутреннее, чувственное и умственное развитие. Проверить это можно на новорожденных. Мы видим, что сейчас дети рождаются в восприятии, соответствующем нашему поколению. А если бы мы могли родить младенца, относящегося, скажем, к 10 поколениям до нас, то увидели бы, насколько он отличается от современного младенца потенциалом и возможностью развития. Это явление можно назвать круговоротами, потому что человек переносит в эту жизнь данные от предыдущей жизни. А что такое предыдущая жизнь? Переданная ему жизнь предыдущего поколения. Скажем, 100 лет назад жили люди, обладающие определенным уровнем разума и чувств. Они развивались в своем поколении и умерли. Их дети относятся уже к другому уровню развития. Почему? Потому что одно поколение передает другому не только физическую материю, образованную из клеток отца и матери, но и некий внутренний человеческий посыл. Развитие поколений мы называем кругооборотами. Из третьей беседы о новой жизни 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Включение в мировой разум. Вопрос. Что означает способность чувствовать мир через всех? Ответ. Если я включен в других, ощущаю то, что они чувствуют, и думаю о том, о чем они думают, то понятно, что обладаю способностями в несколько раз большими, чем рядовой человек. Я намного шире, способен больше включить в себя. Ведь наше восприятие каждого явления зависит от количества параметров, которые мы способны усвоить, от резолюции взгляда. Количество параметров зависит от того, насколько много в меня включено противоположных вещей. Благодаря контрасту между ними я различаю отдельные части и могу построить из них, как в Лего, много вариантов. При этом я понимаю, из чего состоят эти конструкции и чем одна отличается от другой. Если принятые мной от других людей чувства и разум абсорбированы мной, то я становлюсь обладателем разных и противоположных свойств. Тогда я воспринимаю мир более многогранно, и относительно предыдущего плоского восприятия это выглядит как выход в иное измерение. Психологически это совершенно новое восприятие, новый мир. Тем самым я поднимаюсь над ограничениями тела, связанными с категориями времени, движения и пространства, ведь я включен в человечество. Я обретаю его общее чувство, его созидающий разум, данные, приходящие к нам от природы. У меня появляется возможность постичь чувства и разум, заложенные в природе и находящиеся в ней, как мой корень. Оттуда исходит все развитие в этом мире. В этом развитии я вижу, что возвращаюсь в то место, в тот корень чувства и разума в природе, из которого развилась вся цепь творения – неживое, растительное, животное и я, человек, который достигает корня и тем самым замыкает круг развития. Я хочу подчеркнуть, что не случайно природа подталкивает нас к состоянию взаимного поручительства, чтобы мы буквально потеряли свои частные свойства. Мы их и не теряем, а лишь приподнимаемся над ними, потому что они материальны, относящиеся к живому уровню. Все частное во мне относится к заботе о теле, чтобы оно просуществовало отпущенное ему время наилучшим образом. А развитие состоит в том, чтобы мы поднялись от заботы о теле к общей заботе. Эта общая забота наделяет нас совершенно иными свойствами, нетелесными. Благодаря им я раскрываю программу и цель творения, намерение природы, в которой ни один элемент не развивается случайно, все движется согласно программе. И я эту программу могу постичь. И как только я устремляюсь к интегральному видению, связываюсь с другими людьми, тут же начинаю улавливать это интегральное видение, меняю свои очки на круглые, интегральные. Я вижу всю природу, а не получаю от нее узкий канал относительно моего тела, то, что несет мне пользу или вред, еда, сон, развлечения и прочее. Нет, я не живу этим, я живу на уровне, который не зависит от моего тела и уже смотрю на природу, которая выше тел. Я будто не нахожусь в теле, сужу, проверяю, контролирую из общечеловеческого разума и чувства. Эта ступень в корне отличается от нынешней. Сейчас я всего лишь развитое животное в определенных рамках и неизвестно в хорошую или в плохую сторону, а благодаря включению в мировой разум я достигаю нового измерения. Я качественно меняю свое восприятие в мире, в котором нахожусь. Он становится истинным, ведь я уже не смотрю на мир через узкую эгоистическую щель, притягивая полезное и отметая вредное, а буквально выхожу через нее наружу и живу в мире. А там восприятие совершенно иное. не через эгоистическое сито, через которое я вижу только то, что мне полезно или вредно, а вне зависимости от себя. Это называется новым измерением, присущим человеку. И тогда я действительно раскрываю разум и чувства, находящиеся там, в светлом состоянии, вне моего тела, за стеной с узкой трещины, через которую я смотрю. Я понимаю весь процесс и назначение творения. Наши исследования показывают, что это действительно так, что это нечто для нас неуловимое. Но мы уже начинаем осознавать, что, очевидно, этот уровень существует. Его можно сравнить с темной материей. Она существует, но мы ее не воспринимаем, а это 90% всей материи, существующей во Вселенной. Так, общее чувство и разум, находящиеся во Вселенной, мы пока еще не можем раскрыть. Однако ученые, изучающие космос, говорят о присутствии там мощного чувства и разума, как звуков, которые мы не можем уловить, а только слышим некий шум. Мы не можем эти явления раскрыть, потому что они относятся к измерению выше нас. Из третьей беседы о новой жизни 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Увидеть мир глазами женщины. На протяжении десятков тысяч лет до сегодняшнего дня мы развивались по воле судьбы и фактически этим ничего не достигли. А психология, наука о человеке, о его природе и внутреннем мире существует всего около 100 лет. До ее появления мы не считали нужным изучать свое поведение и развивались подобно животным по воле случая. Лишь сейчас мы почувствовали необходимость в знаниях о человеке, об обществе, об окружении, о том, как его создавать и как правильно организовывать свою жизнь. Само понятие «внетелесная жизнь» немного отдает мистикой, но не имеет к ней никакого отношения. Оно означает развитие взгляда на себя самого как бы со стороны, возможность видеть мир глазами другого человека. В силу этого у нас появляется возможность понимать друг друга, а это как раз то, что нам нужно уметь. Мужчинам немыслимо трудно посмотреть на мир глазами женщины, но практически каждый из нас живет в семье и понимает необходимость ее создания. Иначе мы вымрем, как динозавры. Мы обязаны иметь детей и воспитывать их, поэтому нам важно понять психологию противоположного пола и уяснить для себя не только, как правильно жить, но и как наслаждаться этой жизнью. Включаясь друг в друга, мы обретаем вторую половину мира, так мы устроены. И это называется жизнью вне тела. То есть мы получаем дополнительное восприятие извне. До сих пор я развивался эгоистически внутри своего тела и стремился как можно больше наполнить себя и как можно меньше принимать в расчет знания, мнения и взгляды ближнего. Сегодня же кризис, в который оказался вовлеченным весь мир, обязывает меня стать частью ближнего, принять его точку зрения, его взгляд, его внутренний мир. И тогда я будто бы выхожу из себя и становлюсь частью остальных людей. Тем самым я приобретаю желания и мысли всего человечества, все его возможности. Я как бы выхожу из своего собственного тела и обретаю возможность ощутить всю реальность. Здесь старая эпоха уступает место новой, совсем иному ощущению реальности. Теперь у меня появляется возможность видеть и чувствовать действительность не внутри своего узкого восприятия, а через общее ощущение и понимание, накопленное всем человечеством. Если я сближаюсь со всеми остальными людьми и получаю воспитание в обществе, представленном во всей его широте и разнообразии, то обретаю возможность видеть жизнь во всем спектре ощущений и восприятий, а не только в личном. Ведь сейчас в меня включены все люди, и моя палитра мира становится намного богаче. Из третьей беседы о новой жизни 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Мнение Владимира Путина. Мнение. Владимир Путин – премьер-министр России. Кризис, с которым столкнулась мировая экономика, является экстраординарным событием, открывающим тектонический процесс глобальной трансформации. Меры, предпринимаемые странами Запада для борьбы с его последствиями, не способны исправить ситуацию, поскольку носят лишь тактический характер. Следует признать, что по своему масштабу сегодняшние глобальные дисбалансы таковы, что вряд ли они могут быть устранены в рамках действующей системы. Кризис продлится долго. Здесь не надо питать иллюзий. Глава правительства прогнозирует начало новой культурной, экономической, технологической и геополитической эпохи, переход которой для многих будет болезненным. Реплика. После диагноза, который мы слышим от всех, нет предложения лечения, и болезнь прогрессирует. Нам необходимо достучаться до руководителей с нашими предложениями. Хотя они пока звучат несколько отвлеченными от реальности, но та же реальность вынудит их в конце концов пересмотреть свое мнение, и чем раньше это произойдет, тем лучше для всего мира.
Радиоверсия.
Химический снег в Италии. Сообщение. Карьера делла Сера. Странные снежные хлопья выпали в районе Милана. Это довольно редкий феномен. Этот эффект возник в результате промышленного загрязнения воздуха такими веществами, как сульфат меди, оксид меди, йодат ртути, свинца, кадмия, силикаты. У этих частиц структура похожа на структуру снежинок, шестиугольная. Таким образом, они обрели вид снежных хлопьев. К счастью, такой тип снегопада не может продолжаться долго. Когда не остается загрязняющих частиц, прекращается и химический снег. Однако этот феномен является бесспорным сигналом о серьезном уровне загрязнения окружающей среды. Реплика. Как говорится, с каждым днем все радостнее жить. А что еще день грядущий нам готовит?
Радиоверсия.
Апокалипсис завтра. Мнение. Эндрю Бернс, менеджер Всемирного банка. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2012 году, указав на высокие риски в связи с рецессией в еврозоне. Эскалация кризиса не пощадит никого. Снижение темпов экономического роста и в развитых, и в развивающихся странах может стать таким же или даже большим, чем в 2008-2009 годах. При этом, как считает Всемирный банк, даже развитые страны имеют значительно меньше инструментов для противостояния кризису, чем это было 3 года назад. Они уже задействовали всевозможные монетарные меры, у развивающихся стран возможностей больше. Многие из них после кризиса ужесточили монетарную политику и теперь имеют возможность ее ослабить. Развивающиеся страны, как поставщики сырья, так и производители промышленных товаров, в этой ситуации должны быть готовы к замедлению экономического роста, говорится в докладе. Мнение. Джастин Лин, главный экономист Всемирного банка. Пока еще есть время. Развивающимся странам необходимо оценить свои уязвимые места и подготовиться к новым шокам. Реплика. Не лучше ли пригнуть головы и поискать новые рецепты спасения? Кабала предлагает.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.